Динамик прямой связи с радарной рубкой упрямо молчал. У нас был экран радара и на мостике, но редко кто на него смотрел. Уолтерс, вахтенный оператор, мог расшифровать всплеск на экране, прежде чем любой из нас вообще бы его заметил. После получасового, безостановочного, сосредоточенного хождения по мостику Булин собрался отчалить. На самом верху трапа он заколебался, повернулся, подозвал меня рукой и отошел к краю правого крыла мостика. Я последовал за ним.
«Все думал о Декстере», — тихо сказал он. «Какой будет эффект, если я объявлю, что Декстер убит?» «Я уже бросил волноваться за пассажиров. Меня заботит сейчас жизнь всех на борту».
«Никакого», — ответил я.
«Никакого, кроме всеобщей паники». «Вы не думаете, что злодеи, затеявшие это дело, могли бы его в таком случае отложить? В чем бы оно ни заключалось?»
«Совершенно уверен, что нет. Поскольку до сих пор про Декстера ничего не говорится, не предпринималось попытки как-то объяснить его отсутствие, они наверняка знают. Нам известно, что он убит. Им чертовски хорошо известно, что вахтенный офицер не может просто так, за здорово живешь, исчезнуть с мостика. Мы только вслух подтвердим им то, что они знают и без этого. Эту шайку такой ерундой не испугаешь. Профессионалы могут работать так грязно, только если ставка дико высокая».
«Именно так я и сам думал, Джонни», — грустно сказал он. «Именно так я думал и сам».
Он повернулся и начал спускаться. А на меня внезапно сошло прозрение, как будет выглядеть со спины Булин глубоким стариком. На мостике я оставался до 2 часов, много позже обычного времени смены вахты. Но ведь именно я лишил Джеймисона, который должен был заступать, большей части утреннего отдыха. Из камбуза принесли поднос. Впервые в жизни я, не попробовав, отослал обратно подношение Энрике. Принимая вахту, Джеймисон, помимо стандартных замечаний о курсе и скорости, не проронил ни слова. Судя по выражению его перекошенного, упрямого лица, можно было подумать, что он тащит на плечах грот-мачту Кампари. Булин с ним говорил, возможно, уже успел поговорить со всеми офицерами. Теперь все они, естественно, расстроены до чертиков и пугливы, как пара старых дев поблизости от мужского монастыря. Чего еще он мог добиться своей беседой? Я пошел в каюту, закрыл дверь, сбросил рубашку, ботинки и растянулся на койке. 4-тумбовые лежбища для экипажа предусмотрены не были. Вентилятор кондиционера приладил так, чтобы он гнал холодную струю мне прямо в лицо. Затылок ныл, и ныл препротивно. Поправил под ним подушку, надеясь ослабить боль. Он ныл по-прежнему. Плюнул на него и попробовал подумать. Кому-то ведь надо было думать, а я видел, что Булин не в том состоянии, чтобы мыслить. Я, собственно, тоже был не в том состоянии, но тем не менее мыслил и готов был поспорить на последний пенс, что враг, а к этому времени я иначе о нем и не мог думать, знал наш курс, цель и время прихода не хуже нас самих. Я также знал, что они не могут нам позволить прийти вечером в Нассау. По крайней мере, пока не завершат того, что задумали. Что бы это ни было. Кому-то думать надо. Со временем было совсем туго. К 3 часам я ни к чему не пришел. Возился с этой проблемой, как терьер возится со старым шлепанцем. Рассмотрел ее со всех мыслимых углов, выдвинул 2 дюжины различных решений, одно невероятнее другого. Изобличил 2 дюжины убийц, одного немыслимее другого. Размышления завели в тупик. Я потихоньку сел, памятуя о негнущейся шее, достал из буфета бутылку виски, плеснул в стакан, разбавил водой, опрокинул и, решив, что нарушать так нарушать, налил еще. Эту дозу поставил на столик у койки и снова лег. Виски сделало свое дело. Никогда не устану повторять, что в качестве смазки для заржавевших мозгов нет ничего равного виски. После пятиминутного лежания на спине и бессмысленного глазения в потолок до меня вдруг дошло. Дошло внезапно, зримо, как озарение, и я ни на секунду не усомнился, что прав. Приемник. Приемник, который перехватил радиограмму. Не было никакого приемника. Господи, да только слепец вроде меня мог не допереть до этого. Не было, конечно, никакого приемника. Было нечто совсем иное. Я рывком сел в кровати, чувствуя себя Архимедом, выскакивающим из ванны, и взвизгнул от боли, будто раскаленным клинком, пронзившей мне шею.
«Вы часто подвержены таким судорогам? Или это вообще ваше обычное времяпрепровождение в одиночестве?» — полюбопытствовал заботливый голос со стороны двери. У входа в белом шелковом платье с квадратным вырезом стояла Сьюзен Беррисфорд. Ироническое выражение ее лица не скрывало тревоги. Так глубоко я ушел в себя, что даже и не заметил, как отворилась дверь.